Говорит Радио Свобода.
Московское время 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 31 января, вторник, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях. Хамас отверг требования Ближневосточного квартета признать право Израиля на существование и отказаться от насилия. Общественная палата России подключилась к расследованию дела о дедовщине в Челябинске. Президент Владимир Путин проводит сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию. Ближневосточный квартет выдвинул условия возможного сотрудничества с новым правительством палестинской автономии. Как заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, группировка «Хамас», победившая на парламентских выборах в автономии, должна составить кабинет, члены которого признают право Израиля на существование, будут привержены политике ненасилия и исполнению обязательств, ранее взятых на себя палестинцами. Заявление было сделано Кофи Аннаном от имени членов квартета ООН, США, Евросоюза и России по окончании их встречи в Лондоне. А вот что заявил британский министр иностранных дел Джек Стро.
Невозможно одновременно проповедовать насилие и демократию, поэтому мы ждем, что Хамас откажется от насилия. Мы настаиваем также на том, что Хамас должна признать принцип сосуществования двух государств, провозглашенный Советом Безопасности ООН. Им придется иметь дело с правительством Израиля, если они действительно хотят добиться благосостояния своего народа.
Сказал Джек Стром. Хамас, однако, отверг требования международного сообщества. Представитель группировки заявил, что квартету следовало бы прежде всего добиваться окончания израильской оккупации палестинских территорий. В Польше число жертв трагедии в пригороде Катовице Хожеве, где в субботу обрушилась крыша выставочного центра, составляет, по уточненным данным, 62 человека, а не 67, как сообщалось ранее. Уточнения были внесены в понедельник местной полиции. Ранено около 140 человек. Причиной катастрофы, скорее всего, стал снег, скопившийся на крыше здания. Министр юстиции Збигнев Зёбра подверг резкой критике администрацию выставочного центра после того, как выжившие очевидцы рассказали, что многие аварийные выходы были заперты. В Польше объявлен траур.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная палата и Министерство обороны России намерены создать совместную рабочую группу по вопросам борьбы с неуставными отношениями в армии, сообщил в понедельник член Совета общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена. В Челябинске продолжается расследование обстоятельств избиения 8 солдат в танковом училище, в результате чего рядовой Андрей Сычев попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали обе ноги. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны оказать содействие Генеральной прокуратуре в расследовании 11 уголовных дел по фактам дедовщины в Челябинске. Танковом училище. Президент Владимир Путин проводит сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Как сообщила президентская пресс-служба, на пресс-конференции аккредитованы более 1000 сотрудников СМИ. Это уже пятое подобное мероприятие. Первая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась в 2001 году. Департамент миграции Литвы принял решение удовлетворить просьбу российского банкира Игоря Бабенко, обвиняемого на родине в мошенничестве, и предоставить ему убежище. Из Вильнюса корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Игорь Бабенко был задержан в Вильнюсе полгода назад после просьбы об этом российской стороны для дальнейшего уголовного преследования. Бывший управляющий Ставропольским филиалом банка «Минотеп» Санкт-Петербург, принадлежащего ЮКОСу, Бабенко подозревается в присвоении 330 миллионов рублей и отмывании денег. Сам же он заявляет, что не совершал преступлений, в которых его обвиняют, и что в России его преследуют по политическим мотивам. «Моя единственная вина в том, — сказал он в вильнюсском суде, — что я возглавлял филиал банка, принадлежащего Михаилу Ходорковскому. 55-летний Игорь Бабенко находится в вильнюсской тюрьме, и все полгода заключения, по его словам, он не терял надежды на то, что ему разрешат остаться в Литве, откуда он родом. Ирина Петерс, для Радио Свобода, Вильнюс».
Радио «Свобода». Новости.
Страны Европейского Союза вновь призывают Иран прекратить работы по обогащению урана. В противном случае они будут добиваться передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Об этом говорится в проекте совместного заявления, которое рассматривается на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Один из руководителей Евросоюза Хавьер Солана заявил по этому поводу.
Иран должен изменить свою позицию. Они знают, что и как нужно для этого сделать. Они сломали пломбы на опечатанном инспекторами ООН оборудовании. Принятые ими решения абсолютно несовместимы с обязательствами, данными Ираном Международному агентству по атомной энергии и Евросоюзу.
Сказал Хавьер Солана. А вот мнение Урсулы Пласник, министра иностранных дел Австрии, председательствующей в Евросоюзе.
Мы серьезно обеспокоены решением Ирана возобновить работы по обогащению урана и призываем его восстановить пломбы МАГАТЭ на опечатанном ранее оборудовании и вернуться к полному мораторию на эту программу.
Сказал руководитель австрийского МИД. Телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с изображением американской журналистки Джилл Кэрролл, взятой в заложницы в Ираке. В комментарии телеканала говорилось, что Кэрролл призвала освободить всех иракских женщин, находящихся в американских военных тюрьмах, требования, выдвигаемые ее похитителями. Голос самой заложницы на видеозаписи, однако, не слышно. Было видно, что она плачет. Джилл Кэрролл, внештатный корреспондент газеты «Christian Science Monitor», была похищена группой боевиков в Багдаде 7 января. Крупнейшая политическая партия Косово, Демократическая лига, выдвинула кандидата на пост президента края вместо скончавшегося на днях Ибрагима Ругова. Парламенту Косово будет предложена кандидатура 54-летнего профессора-юриста Фатмира Цейдио. Западные дипломаты настаивают на скорейшем избрании нового президента Косово, опасаясь, что политическая борьба в крае может отрицательно сказаться на ходе переговоров о будущем статусе Косово, намеченных на февраль в Вене. Косово формально остается частью Сербии, фактически находясь с 1999 года под международным протекторатом. Напомним главные новости. Хамас отверг требования Ближневосточного квартета признать право Израиля на существование, отказаться от насилия. Общественная палата России подключилась к расследованию дела о дедовщине в Челябинске. Президент Владимир Путин проводит сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
И о погоде. Очередной циклонический вихрь будет диктовать ее на большей части европейской территории России. Движение циклона с северо-запада к берегам Волги будет стремительным. Именно по этой причине температура воздуха в течение ближайших суток резко понизится. В Москве сегодня днем небольшой снег, минус 10, минус 12, ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков температура в течение суток минус 7, минус 9 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Общественная палата о проблемах в российской армии. Проблемы глобального потепления. 24 миллиарда на дне морском.
А также новости спорта, обзор центральной российской прессы, панорама высоких технологий и экономическое обозрение, рубрика «В этот день в эфире «Свобода». И все это в ближайшем часе утреннего эфира «Радио Свобода». Ну а сейчас несколько слов о главной теме нашей программы. Сегодня Владимир Путин дает ежегодную так называемую большую пресс-конференцию с рассказом о наиболее важных проблемах России. С этим связан и вопрос, который мы предлагаем слушателям «Радио Свобода». Каковы, по вашему мнению, основные проблемы современной российской жизни?
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
В Москве 7 часов 8 минут, вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас о главных темах этого часа. Общественная палата намерена взять под контроль проблему неуставных отношений в российской армии и разобраться в трагической истории в Челябинском танковом училище, где сослуживцы покалечили рядового Андрея Сычева. Рассказывает наш коллега Мумин Шакиров.
Первое заседание Совета общественной палаты прошло в закрытом режиме в Институте ядерной физики имени Курчатова. Продолжалось оно более 2 часов. Затем журналистов пригласили в зал, чтобы обратить их внимание на те вопросы, которыми намерена заняться новообразованная организация в самое ближайшее время. Палата поручила известному адвокату, главе комиссии по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированию судебно-правовой системы Анатолию Кучерине разобраться в трагической истории, которая произошла в Челябинском танковом училище, где сослуживцы покалечили рядового Андрея Сычева.
Я выезжаю в Челябинск. Я намерен сам лично вместе с другими членами палаты разобраться в ситуации, понять, что на самом деле произошло. Поступает разночтивая информация, и вообще понять, что там на самом деле произошло, очень сложно. У меня был также разговор с главным военным прокурором. Я бы хотел пообщаться, может быть, на месте, в том числе с теми, кто привлекается к уголовной ответственности. Есть тут тонкости, мы не можем вмешиваться в расследование этого уголовного дела, но, по крайней мере, поговорить с людьми, очевидцами, кто видел и что на самом деле произошло, я думаю, что мы, как члены палаты, имеем право.
Напрашивается вопрос, почему депутаты Государственной Думы, представляющие Челябинскую область в Нижней Палате, не могут провести аналогичное расследование? Второе заявление участников пресс-конференции коснулось шпионского скандала и общественных некоммерческих организаций, попавших под наблюдение российских спецслужб. Текст документа зачитал председатель Общественной палаты академик Евгений Велихов.
Совет Общественной палаты Российской Федерации выражает крайнюю озабоченность обстановкой, сложившейся в связи с шпионским скандалом, в ходе которого звучали заявления о связи зарубежных спецслужб с общественными объединениями России. Совет Общественной палаты призывает органы государственной власти и средства массовой информации воздержаться от использования скандала в целях подрыва авторитета российских неправительственных организаций до выяснения всех обстоятельств дела.
В самое ближайшее время Общественная палата приступит к экспертизе законопроектов, разрабатывающихся в профильных комитетах Государственной Думы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:11. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Замечу сразу, что выделить какую-то общую тему, взволновавшую все или хотя бы многие издания, сегодня трудно. Так что обо всем по порядку. Премьер-министр Чечни Сергей Абрамов, по данным коммерсантов, Грозный уже не вернется. Правительство Чечни, скорее всего, возглавит Рамзан Кадыров. Таким образом, будет нарушен кадровый принцип, которому до сих пор жестко следовала Москва. Правительство Чечни должен возглавлять русский. Назначение Кадырова премьером станет официальным признанием его абсолютной власти в республике. Наблюдатели уверены, что в премьерах Рамзан Кадыров долго не засидится и осенью пересядет в кресло президента Чечни. Здоровый премьер в Чечню не поедет. Первая полоса газеты «Коммерсант». На первой полосе «Ведомости» читаем о том, что Сургут не сливается, Роснефть и Сургутнефтегаз и не думали обняться, успокоил вчера рынок генеральный директор последний Владимир Богданов. Несмотря на это, слухи о слиянии Сургута с одной из госструктур циркулируют по рынку, а инвестиционные банкиры заметили за скупкой акций нефтяной компании «Тройку Диалог». Кроме того, на первой полосе «Ведомости» читаем: радикальные националисты активно пытаются пробиться в федеральную политику, а силы пробуют на региональных и муниципальных выборах. Но власть обеспокоена проявлениями ксенофобии. Националистов осуждает президент, суды стали выносить им более жесткие приговоры. Такие выводы делает Московское бюро по правам человека в докладе за 2005 год. Эксперты подозревают, что власть записывает в радикалы всех потенциальных оппозиционеров. Мода на терпимость. Первая полоса газеты «Ведомости». Первая полоса «Независимой», собравшаяся вчера в закрытом режиме на первое свое заседание Общественной палаты, а вернее Совет организации, занимался утверждением собственной структуры. Смета расходов к моменту подписания в печать «Независимой» принята не была, но некоторые параметры будущего документа, ставшие известными корреспонденту, производили сильное впечатление. 3 миллиона на евроремонт. Первая полоса «Независимой» газеты. Россиян вынуждают переплачивать за коммуналку и лишают шанса вернуть деньги. Об этом узнаем из новых известий. Как и прогнозировало издание, в российских городах начались акции протеста против повышения тарифов на услуги ЖКХ сверх пределов, установленных Федеральной службой по тарифам. Впрочем, шансы на победу у участников митингов минимальны. Еще неделю назад тарифное ведомство было готово требовать от региональных властей соблюдения собственного приказа. Теперь, как выяснили новые известия, оно собирается предоставить местным чиновникам полную свободу действий. Юристы не исключают возможности бороться с незаконным ростом квартплаты через суд, однако предупреждают, что дело у государства выиграть крайне сложно. Подсудное дело. Первая полоса новых известий. А вот «Известия» беспокоится о том, что число дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах с каждым годом растет. И немалое их количество происходит не по вине водителей или пешеходов, а из-за просчетов коммунальщиков, размытых дорог, незаделанных ям, разбитых обочин. Даже статистика ГИБДД признала, что треть аварий на дорогах по всей России в 2005 году произошли из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия. К сожалению, доказать вину настоящего виновника аварии очень сложно. Однако в последнее время коммунальщики все чаще отвечают рублем за свою халатность. Судьи ведь тоже люди. И в большинстве случаев встают на сторону пострадавших автовладельцев.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Хамас отверг требования Ближневосточного квартета признать право Израиля на существование и отказаться от насилия. Общественная палата России подключилась к расследованию дела о дедовщине в Челябинске. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. В Грузию начал поступать газ из России и Ирана. Число жертв трагедии в польском городе Хожев составляет, по уточненным данным, 62 человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода – в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода в программе «Время политики» региональные выборы в Курской и Нижегородской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Агидее. Предвыборные конфликты в Кисловодске и Пятигорске. События недели анализирует лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. В Швеции проходит чемпионат мира по хоккею с мячом. Вчера в группе А состоялись две встречи. Сборная Казахстана разгромила команду Норвегии 10-4, а шведы одержали вторую победу на турнире, выиграв у соперников из Белоруссии со счетом 13-1. Лидер чемпионата российской хоккейной суперлиги Магнитогорский «Металлург» дома выиграл у подмосковного «Химика» 5-2 и набрал 108 очков. 85 в активе «Локомотива», который в Ярославле победил «Динамо» 6-1. На 2 очка отстает «Авангард», сыгравший в Омске в ничью с «Ладой» 2-2. При этом «Металлург» имеет еще одну игру в запасе. В остальных матчах «Акбарс» победил ЦСКА 5-4, «Нефтехимик» одолел «СКА» 4-2, а хоккейный клуб МВД дома взял верх над Череповецкой «Северсталью» 3-2. Еще один подмосковный клуб «Витязь» дома уступил Салавату Юлаеву 0-4. «Металлург» на своем льду в Новокузнецке потерпел поражение от московского «Спартака» 3-4, а в Перми «Молот», «Прикамье» и «Сибирь» из Новосибирска сыграли в ничью 2-2. Продолжаются матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс в овертайме проиграл Филадельфии 2-3, Флорида уступила Торонто 2-4, а Бостон в гостях крупно победил Оттаву 5-2. Одна из шайб в составе Бостона на счету Сергея Самсонова. Сент-Луис лишь в серии после матчевых буллитов одолел Калгари 3-2. С таким же счетом Даллас выиграл у Сан-Хосе, забросив победную шайбу в овертайме. На счету Сергея Зубова, хоккеиста Далласа и сборной России, гол и результативная передача. Андрей Зюзин забросил шайбу в составе Миннесоты, но его команда проиграла дома Детройту 4-5. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня проходят очередные встречи. Атланта победила Нью-Йорк 120-101, Шарлотта уступила Кливленду 91-103, Майами, Лос-Анджелес Клиперс, победа Майами 118-114, Мемфис нанес поражение Хьюстону 86-77, Миннесота одолела Бостон 110-85, а Нью-Орлеанс победил Милуоки 94-93. В Египте продолжается розыгрыш Кубка африканских наций по футболу. Там завершились матчи группового турнира в группе С. Победив команду Туниса со счетом 3-0, сборная Гвинеи набрала 9 очков и заняла первое место, а Тунис стал вторым четвертьфиналистом, набрав 6 очков. 3 очка в активе сборной Замбии, победившей команду Южной Африки 1-0. Сборная ЮАР потерпела 3 поражения и 1 очка так набрать и не смогла. Сегодня завершатся матчи группового турнира. Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Второе место занял киприот Маркос Багдатис, проигравший Федереру в финале открытого чемпионата Австралии. В пятерку лучших вошли также Николас Кифер из Германии, аргентинец Давид Налбандян и хорват Иван Любичич, а россиянин Николай Давиденко на 6-м месте. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
7:19 вы слушаете Радио Свобода. Проблемы, связанные с глобальным потеплением, не решаются в Европе должным образом. Такой вывод сделали в своем докладе представители Лондонского Королевского научного общества. Из Лондона передает Елена Воронцова.
В отчете, опубликованном британским правительством, говорится, что существующие квоты на выброс парниковых газов должны быть существенно пересмотрены. На данный момент выброс вредных веществ в атмосферу намного превышает уровень, считающийся относительно безопасным. Если квоты не будут пересмотрены, то повышение температуры в северном полушарии может привести к таянию ледников Гренландии и повышению уровня воды в океане. На данный момент Европейский Союз принял постановление, согласно которому температура не должна повышаться в среднем на более чем 2 градуса по Цельсию. Но, согласно представленному в Британии докладу, эта отметка слишком высокая. Потепление на 2 градуса может привести к тому, что через 1000 лет уровень воды в Мировом океане может вырасти на 7 метров. Более всего от изменения климата пострадают беднейшие страны. Лондонское Королевское общество – ведущее научное общество Великобритании, один из старейших научных центров Европы. Вот что сказал его представитель Боб Уарт. Если уровень выбросов парниковых газов спровоцирует таяние ледового покрова Гренландии, то это приведет к огромным изменениям. Поднявшийся уровень моря полностью затопит штат Флорида, Бангладеш, и береговая линия Британии существенно изменится. Ведущий научный советник правительства Великобритании Дэвид Кинг долгие годы обращался к правительству Соединенных Штатов с призывом уменьшить количество выбросов парниковых газов в атмосферу. На США, где живут 4% мирового населения, приходится более 20% всех парниковых газов. На этот раз Дэвид Кинг заявил, что пересмотр квот эмиссий неприемлем в политическом отношении, что это означало бы закрытие электростанции. Вот что сказала в интервью радиостанции BBC 4 министр окружающей среды Великобритании Маргарет Беккет. Процесс изменения климата может в ближайшее время стать необратимым. Те люди, которые не рассуждают на тему изменения климата каждый день, осознают серьезность проблемы в тот момент, когда речь идет о необратимости. Мы знаем из истории и геологии о крупных переменах климата в прошлом, но дело в том, что никто не может сказать, как выглядит начало этого процесса. Сейчас особенно выявилась важность того, чтобы все мы пересмотрели свое поведение и изменили существующие привычки. Причем сделать это необходимо очень скоро. И говоря «все мы», я имею в виду не только Англию, а население всего мира. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Трагедии в Челябинском танковом училище и тем выводам, которые делает из нее российское общество и российская власть, была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего была Марина Литвинович, организатор субботнего несанкционированного митинга у Министерства обороны России в поддержку рядового Андрея Сычева. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Искренне ли, по-вашему, выглядит забота властей о судьбе рядового Сычева?
Она выглядит как, конечно же, реакция на истерику. У людей случилась истерика, это надо признать, потому что случай с Андреем Сычевым, он перешел грань допустимого, грань возможного. Та ситуация, которая сложилась с Андреем Сычевым, и та реакция министра обороны, которую все слышали, когда он сказал, что ничего серьезного не случилось, мне кажется, у людей переполнилась чаша терпения, и это очень хорошо ощущалось, очень хорошо чувствовалось. И до сих пор люди переживают эту ситуацию, даже можно в городе слышать разговоры. Об этом люди обсуждают, говорят, эта ситуация затронула очень многих.
Встретило ли понимание вашей субботней акции у руководства Министерства обороны?
Такой реакции прямой я не видела и не слышала. Но понятно, что никому не нравится, если под окнами выходят люди, выходят не так, как на митинге наших или Единой России, когда людей просто свозят на автобусах. Люди вышли в эту субботу по собственному желанию. И это самое важное, их никто не заставлял, их никто не привозил. Они вышли, потому что понимают, что то, что происходит с армией, это касается их самих, это касается их детей, их родственников. И это ситуация, когда нельзя оставаться дома, когда надо выйти на площадь, выйти к Министерству обороны и сказать все, что ты думаешь.
По мнению Вероники Марченко, председателя фонда «Право матери», инцидент в Челябинске ужасен своей обыденностью.
Случай, который произошел с Андреем Сычевым, страшен не только тем, что у 19-летнего мальчика нет ног, а этот случай страшен тем, что он обычен и типичен. Их, к сожалению, огромное количество, потому что система армейская такова, что она продуцирует либо палачей, либо жертв. Долго ли будут помнить о нем? Подводная лодка «Курск». Казалось бы, родители погибших, государство предоставило им какие-то квартиры, льготы, все, что можно там выплатить. Сейчас у родителей, у вдов, наш пенсионный фонд прекрасно отнимают обратно данные когда-то все льготы. Поэтому мама Андрея Сычева должна себя отдавать в этом отчет. И пока сейчас внимание прессы, внимание общественности и даже частично уже и внимание государственных органов приковано к ее случаю, и нужно, конечно, максимально воспользоваться этой ситуацией и сделать все для своего сына.
Председатель Союза офицеров России Станислав Терехов считает громкий резонанс трагедии неадекватным.
Я этому солдату, конечно, сочувствую. На его месте я пристрелил бы хотя бы одного-двоих. Но поднять такой шум, за этим стоит и конкретный сценарий. Правильно было сделано, что убрали начальников, но училище расформируют. Это разве адекватно? Кто-то продолжает вести игру на уничтожение армии. И в советское время были такие же случаи, немало. Но это не значит, что сажали сразу десятками офицеров или солдат. Иванову надо уходить на новую должность, а не оставаться гражданским министром обороны. В армии не уважают гражданских.
Полковник запаса Андрей Головатюк, член Думского комитета по обороне, не видит в российской ситуации отличия от других армий мира.
По итогам 2005 года в вооруженных силах Российской Федерации зафиксировано около 10 тысяч преступлений, по которым осуждено более 7 тысяч военнослужащих. Такие же случаи происходят и в вооруженных силах и Германии, и Англии, и Италии, и других развитых стран. Поэтому я считаю, что здесь данный вопрос неправомерен, потому что министр обороны Иванов только-только вот за эти 4 года наконец-то полностью овладел всей ситуацией в войсках и всей ситуацией в министерстве. В сокрытии этого преступления виноват начальник училища, который на стадии доклада ему уже где-то 4 или 5 января принял решение не докладывать вышестоящий штаб о совершенном преступлении, так как думал, что все это ему сойдет с рук.
Генерал-майор запаса Сергей Григорьев, заместитель председателя Думского комитета по обороне, отмечает деградацию призывного контингента.
В армию идет один отстой из-за того, что, как говорится, количество отсрочек огромное, людей с высшим образованием не призовешь. Ну и, конечно, снизилось внимание офицеров всего командования к положению дел в подразделениях. Результатом этого является вот этот вот бандитизм, с которым мы столкнулись. Вот давайте уберем министра там или отменим призыв в армию. Таким образом, такого рода сложные проблемы не решаются.
Генерал армии Валентин Вареников, сопредседатель фракции «Родина», сетует на отсутствие воспитательной работы среди молодежи.
Мы должны создать условия, чтобы к нам вооруженные силы приходили юноши, и крепкие морально, духовно и физически, а не надломленные, уже исковерканные и способные на различные пакости и тем более вот такие страшные действия, которые произошли в Челябинском танковом училище. Это же не порождение вооруженных сил, это порождение нашей общей социальной ситуации, которая сложилась в нашем государстве после разлома Советского Союза.
Ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова видит персональную вину министра обороны.
Официальная статистика представляется ежегодно военной прокуратурой. И обычно это несколько десятков тысяч преступлений, около 30-40 тысяч, включая преступления экономические. Гибнет, по нашей оценке, около 3 тысяч солдат и офицеров ежегодно без Чечни, без боевых действий. Трагедия с Сычевым требует прокурорского расследования, объективного и очень тщательного. Министр обороны вообще сказал, что это незначащее событие, а потом послал туда свои комиссии для того, чтобы они оказывали давление на офицеров, на солдат и на прокуроров. В цивилизованной стране первое, что должен был сделать министр обороны, уволить всех своих подчиненных, которые не доложили ему о таком страшном событии. А потом, естественно, подать рапорт об отставке своему верховному главнокомандующему.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению трагедии в Челябинском танковом училище. Гостем ведущего была Марина Литвинович, организатор субботнего несанкционированного митинга у Минобороны России в поддержку рядового Андрея Сычева. В Москве 7:28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 января, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
24 миллиарда на дне морском. Джордж Буш о насущных проблемах США.
Напоминаю, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, каковы, по вашему мнению, основные проблемы современной российской жизни. Вот что пишут нам слушатели. Валентина, легче перечислить, каких проблем в России нет, о существующей этой проблемы перечислить невозможно, и в трафарет вашего пейджингового сообщения они не уместятся. Еще одно сообщение от Константина. В поиске денег люди утрачивают смысл жизни.
Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» Михаил Соколов беседует с заместителем председателя партии «Союз правых сил» Леонидом Гозманом и рядовым коммунистом Сергеем Доренко. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Ближневосточный квартет ООН, Евросоюз, США и Россия на встречу в Лондоне выдвинул условия возможного сотрудничества с новым палестинским правительством, которое составит группировка «Хамас». Среди них признание права Израиля на существование и отказ от насилия. По поступающим сообщениям, «Хамас» отверг требования. В Польше число жертв трагедии в пригороде Катовице-Хужеве, где в субботу обрушилась крыша Восточного центра, составляет, по уточненным данным, 62 человека, а не 67, как сообщалось ранее. Общественная палата и Минобороны России намерены создать совместную рабочую группу по вопросам борьбы с неуставными отношениями в армии, сообщил член Совета палаты адвокат Анатолий Кучерена. Президент России Владимир Путин проводит сегодня ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. На пресс-конференции аккредитованы более 1000 сотрудников СМИ. В Грузию в понедельник начал поступать газ из России и Ирана, однако для нормализации давления в трубопроводе понадобится еще несколько дней. В дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации в понедельник убиты 5 маджахедов. Власти Дагестана заявили, что на днях в Дербенте был задержан ближайший помощник Шамиля Басаева Ахмед Юнусов. Айман Аз-Зауахри, второе лицо в иерархии Аль-Каиды, заявил, что не пострадал в результате американского авиаудара по пакистанской деревне 13 января. Видеозапись выступления Аз-Зауахри передала телекомпания «Аль-Джазира». Страны Европейского Союза вновь призвали Иран прекратить работы по обогащению урана. В противном случае они будут добиваться передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Крупнейшая политическая партия Косово, Демократическая лига, выдвинула кандидата на пост президента края. Вместо скончавшегося на днях Ибрагима Ругова парламенту Косово будет предложена кандидатура 54-летнего профессора-юриста Фатмира Сейдио. Россия готова списать Афганистану долги, накопившиеся с советских времен, заявил замминистра финансов России Сергей Старчак. По его словам, сумма задолженности оценивается Москвой в 10 миллиардов долларов.
И коротко о погоде. Очередной циклонический вихрь будет диктовать ее на большей части европейской территории России. Движение циклона с северо-запада к берегам Волги будет стремительным, и именно по этой причине температура воздуха в течение ближайших суток резко понизится. В столице сегодня днем небольшой снег, температура воздуха минус 10, минус 12, ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура в течение суток 7-9 ниже нуля.
7 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Наш следующий репортаж из Нью-Йорка. Сегодня вечером президент США Джордж Буш выступит с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В пятый раз за свое пребывание в Белом доме он раскроет перед американским народом свое видение главных задач как во внешней, так и во внутренней политике. Подробнее об этой американской традиции и о том, какие темы могут быть затронуты в речи, рассказывает Ян Рунов.
Речь о положении в стране – это ежегодное изложение президентом Соединенных Штатов его целей и задач в новом году, а также отчет о достижениях правительства за прошлый год. Конституция Соединенных Штатов предписывает президенту периодически информировать Конгресс о положении в стране и предлагать те или иные меры, по его мнению, необходимые для улучшения положения. Первую такую речь произнес Джордж Вашингтон в январе 1790 года в Федеральном собрании в Нью-Йорке, первой столице Соединенных Штатов. В наше время установилась традиция произносить речь в конце января вечером, когда наибольшее число граждан страны может услышать выступление по телевидению и по радио. Президент выступает в зале Конгресса, где присутствуют депутаты обеих палат и члены Верховного суда. Об основных ожидаемых пунктах речи президента Буша делится своими предположениями политолог Майк Уоллер из Вашингтонского института мировой политики.
We've
У нас новые проблемы с Ираном. Причем помог создать эти проблемы президент Путин и его предшественники. Мы давно предупреждали об опасности снабжения Ирана ядерной технологией. К сожалению, наши предсказания оправдались. Россия снабдила Иран не только ядерной, но и ракетной технологией. Теперь мир не знает, что делать с этим. Послушаем, что предложит президент Буш. Но я не думаю, что Буш упрекнет Россию в нынешнем иранском кризисе. Речь пойдет и о Палестине. После победы на выборах террористической организации «Хамас» лишний козырь получили те, кто считает, что мир на Ближнем Востоке – дело очень далекого будущего. В Ираке ситуация внушает оптимизм, хотя и там проблем не решить до окончания президентского срока Буша. Процесс строительства нового Ирака потребует усилий не одного поколения. Кстати, сам Буш говорил об этом вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, и в этом он был прав. На каких внутренних проблемах остановится, по-вашему, президент в своем ежегодном обращении к нации? Налоги, здравоохранение, поиск альтернативного топлива, образование, система социального обеспечения. Во всех этих областях необходимы реформы, которые ему никак не удается пробить. Президент Буш вполне может поставить себе в заслугу успехи на фронте борьбы с терроризмом и на Иракском фронте. Победы у Буша есть. Но их недостаточно. Вот за это его и критикуют. Я считаю его главным недостатком невыполнение обещания сократить правительственную бюрократию и правительственные расходы. Это был Майк Уоллер из Вашингтонского института мировой политики. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Каковы, по вашему мнению, основные проблемы современной российской жизни? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Петербурга.
Уровень жизни нужно поднимать пенсионерам, да и вообще. В армии, естественно, проблемы в связи с последним вот этим случаем. Но я думаю, что все идет от благосостояния в основном, конечно. Лучше жизнь становится, это понятно, но уже больно для небольшого, мне кажется, количества людей.
Проблема все-таки в наших пенсионерах. Самое главное, и проблема, наверное, жилищная. Я думаю, что это основное такое, что вот старики и жилье, тем более старые люди, которые прошли через такое, что молодежь, она и родители заработают, они все научились уже. А вот старикам надо обеспечить достойную старость и нормальное жилье.
В общем-то, все нормально, проблем не вижу. У нас самая свободная страна. Я поездил по свету, поэтому могу вам сказать, что у нас все хорошо.
Наверное, бедность и некоторые нечестные просто. Есть люди, которые жадность, деньги... Все, наверное.
Повышение цен на транспорт. Я студент. С этого месяца подняли наши смарт-карты до 300 где-то рублей. Я и все мои друзья этим недовольны. Хотели поднять до этого, где-то осенью, но тогда ребята просто-напросто собрались на митинг. Не получилось так сильно задрать цены, а с Нового года опять повысили.
Сейчас очень поразил случай с этим Сычевым. Мне сейчас тоже вот у подруги сына забрали. То же самое в нашей области. Она ездит каждые выходные, чтобы взять сына. Нужно заплатить сержантам, принести продуктов армии, заплатить лейтенанту, чтобы взять. Это, наверное, дешевле было бы откупить просто, да и все. Либо сделать ее профессиональной.
Сейчас слишком много непрофессионалов. Если раньше у нас ПТУ готовили хотя бы чуть-чуть умеющих что-то там варить, точить металл, то сейчас 15 лет уже не существует этого. На производстве сейчас днем с огнем не найти специалистов. Здравоохранение возглавляет человек, который в медицине вообще ни уха, ни рыла, по-русски говоря. И это не единица. Коррупция, взятки на всех эшелонах власти, особенно наверху.
Мне кажется, жизнь налаживается. Мне все нравится, когда ругают. Я говорю, да уймитесь, все идет у нас к лучшему. Ну вот и жилищные, конечно, проблемы, которые давно нас беспокоят, но тоже, думаю, наладятся. Мне все нравится.
Поверхностность жизни, наверное. Ее какая-то плоскость, уплощенность и суета. Исток, конечно, культурная составляющая, не дающая возможности сосредоточиться. Отсутствие глубины, в общем.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Каковы, по вашему мнению, основные проблемы современной российской жизни? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 7:38. Вы слушаете Радио Свобода. Билл Гейтс считает, что снизить уровень пиратства в Азии удастся лишь через 10 лет. Компания Opera выпустила браузер для мобильных телефонов, а российская компания Signal.com – программу шифрования разговоров для смартфонов. На волнах Радио Свобода – панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Opera Software выпустила браузер Opera Mini, предназначенный для мобильных телефонов. На сегодня браузеры Opera установлены уже на 1 миллионе мобильных телефонов. Браузер Opera Mini можно установить на любой телефон, который поддерживает выполнение Java-приложений. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Браузер соединяется с прокси-сервером Opera. Сервер минимизирует размеры загружаемых на телефон сайтов, делает загрузку максимально быстрой и модифицирует страницы таким образом, чтобы их было удобно просматривать на маленьком экране мобильного телефона. Для поддержки сервиса Opera развернула более 100 новых серверов.
Новости коротко. Российская компания Signal.com разработала программный продукт, который позволит владельцам коммуникаторов защитить свои разговоры в сетях сотовой связи. В ближайшие месяцы любой владелец коммуникатора сможет обеспечить гарантированную защиту своих переговоров. Как сообщает CNews, чтобы подключиться к услуге, пользователю необходим коммуникатор с тактовой частотой процессора не ниже 400 МГц, работающий под управлением Windows Mobile. Компания Warner Music Group объявила о своем согласии предоставить принадлежащие ей музыкальные композиции для пользователей службы интернет-телефонии Skype. Теперь 74 миллиона пользователей Skype смогут установить музыкальные композиции Warner Music в качестве звуковых сигналов своих интернет-телефонов. Компания Apple Computer предложила новый сервис, названный iTunes U. Сервис предназначен для распространения курсов лекций, аудиокниг и видеоматериалов. Учебные материалы можно загрузить с сайтов университетов, присоединенных к iTunes. К проекту уже подключились 6 американских университетов, в том числе Стэнфордский. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Билл Гейтс заявил, для того, чтобы снизить пиратство в Индии и Китае до европейского и американского уровня, потребуется не менее 10 лет. Глава Microsoft привел в качестве примера рынки Южной Кореи и Тайваня, где с ростом уровня жизни и появлением небольших местных производителей программного обеспечения уровень пиратства удалось значительно снизить.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский и представил Александр Костинский.
Сейчас в Москве 7:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
«Мирная армия». Так сегодня озаглавлен комментарий Максима Соколова в «Известиях». Новогодние развлечения дембелей, страшно изувечивших первогодка Сычева в Челябинском танковом училище, вызвали волну ярости, да и как иначе. То, что сделали дембели вкупе с покрывавшим их училищным начальством, хуже убийства. Убитый, по крайней мере, отмучился, а для жертвы дембелей вся оставшаяся жизнь – мучение. Что делать сейчас и немедленно, тоже понятно. Когда-то все же надо приступать к немилосердному выжиганию. Если в присутствии первого и второго телеканалов выстроить на плацу личный состав части, произвести публичное шельмование веселых дембелей, то есть сорвать погоны и бить ими по щекам, после чего прямо с плаца увести на каторжные работы, а в закадровом комментарии объяснить, что впредь так и будет с каждым, не выключая тех, кто укрывает, охотников до развлечений сильно поубавится, что до жестокости никогда порядок в разложившейся армии не восстанавливался кроткими уговорами, предложенный способ еще сравнительно мягок. Другое дело, что системное разложение не лечится одними лишь жестокими карами, на то оно и системное. Армия вообще довольно суровое учреждение, жалоб на тяготы службы хватало во все века, но до наших 70-х годов 20 века не было такого, чтобы именно мучающие друг друга нижние чины были главными носителями внутриармейской жестокости. А вот лет 30 назад стало именно так. Среди разных и вполне здравых объяснений забыто было одно, возможно, самое существенное. К тому моменту начала уходить в прошлое вековечная армейская психология «Если завтра война», ради какового принципа армия собственно и существует, чтобы в любой момент быть готовой идти умирать и убивать по приказу. Хотя атомная война и бралась в расчет, но что это такое и по сей день толком никто не знает. А нижние чины менее всего. Обычная же война, когда придется драться с неприятелем на поле боя, перестала рассматриваться как завтрашняя реальность. При отсутствии цели, задачи и власти может получиться только то, что наблюдаем. Нормальная армия должна заниматься непрестанно и без дураков боевой учебой, а если на учебу нет денег, тогда нечего и призывать. И под непрестанным надзором обер и унтер-офицеров, а если на формирование сильного командного кадра нет денег и охоты, тогда опять же нечего и на срочную службу призывать. Если в армию берут не для того, чтобы солдат был готов завтра драться с неприятелем, а неизвестно для чего, это неизвестно, что с неизбежностью будет порождать зверей-дедушек. Еще хотел бы представить вашему вниманию редакционный комментарий в газете «Ведомости». Истина иногда действительно рождается в споре. Отсутствие же дискуссии нередко приводит к ошибкам и обходится очень дорого. Поэтому властям стоило бы поощрять содержательные дискуссии по важнейшим политическим, экономическим и социальным вопросам повестки дня. Одно из предложений, вполне заслуживающих широкого общественного обсуждения, часть проекта программы «Партии Родина», посвященная поддержке рождаемости в России. Авторы программы, помимо прочего, предлагают подстегнуть рождаемость внесением на именной счет родившегося ребенка 10 тысяч долларов, которые будут в управлении государства до достижения им 21 года, а затем могут быть потрачены только на покупку жилья или оплату обучения. Сама идея не нова. Эксперты и раньше говорили о таком способе вложения нефтяных сверхдоходов. Главное, чтобы власти и другие партии не отмахнулись от предложений Родины, забыв обо всем, кроме президентских приоритетных национальных проектов.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Общественная палата России подключилась к расследованию дела о дедовщине в Челябинске. В Грузию начал поступать газ из России и Ирана. Хамас отверг предложение Ближневосточного квартета признать право Израиля на существование и отказаться от насилия. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Москве ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7 часов 46 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В Вене сегодня состоится очередная министерская конференция Организации стран-экспортеров нефти. Об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Федеральная налоговая служба России, как ожидается, начнет сегодня выдачу новых специальных марок для маркировки алкогольной продукции. Их образцы были утверждены Министерством финансов на прошлой неделе, хотя выпуск продукции с новыми марками должен был начаться еще с 1 января. Серпуховский автомобильный завод не планирует прекращать производство легкового автомобиля АК. Сейчас, помимо Серпухова, этот автомобиль выпускается на заводе микролитражных автомобилей в городе Набережные Челны. Однако еще в прошлом году его владелец, холдинг «Северсталь Авто», принял решение прекратить производство АКИ с июля 2006 года, когда в России будут введены более жесткие экологические нормы для выхлопных газов, которые автомобиль АК в его нынешней комплектации не соответствует. Сегодня председатель Федеральной резервной системы США 79-летний Алан Гринспен завершает работу на этом посту. Сенат Соединенных Штатов, как ожидается, утвердит во вторник кандидатуру его преемника Бена Бернанки, руководителя группы экономических советников Белого дома. Алан Гринспен возглавлял Центральный банк США более 18 лет, которые были отмечены самым длительным в истории США 10-летним периодом непрерывного роста экономики и двумя умеренными рецессиями. В Вене сегодня состоится очередная министерская конференция Организации стран-экспортеров нефти. Как ожидается, на ней будет принято решение сохранить пока нынешние объемы добычи сырья. Возможность их пересмотра, по заявлениям министров некоторых стран ОПЕК, будет обсуждаться уже весной, когда сократится сезонный спрос на топливо. Чистая прибыль американской ExxonMobil, крупнейшей частной нефтегазовой компании мира, увеличилась в 2005 году на 42% и превысила $36 миллиардов. Это больше, чем объем экономики 125 из 184 стран мира в рейтинге Всемирного банка и самый высокий показатель за всю корпоративную историю Америки.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком 31 января, 28 рублей 12 копеек за доллар США и 34 рубля 4 копейки за евро. На мировых рынках евро стоит $1.21.
В Москве 7:49. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 31 января.
В этот день в эфире Свободы.
Существующий в Париже музей художника и скульптора Аристида Майоля был создан его многолетней подругой Диной Верни. 31 января 1995 года Радио Свобода посвятило ей свою передачу. Рассказывает Кира Сабгир.
Для отца современной скульптуры Майоля Венеру и Юнону наших дней воплотила молодая девушка, уроженка шумного портового южного города, авантюристов и поэтов. Дина Верни эмигрировала из Одессы во Францию с родителями в 7-летнем возрасте. Одесситки расцветают рано. В 14 лет эта школьница была прекрасно торжествующей зрелой красотой. Модель сама нашла своего мастера. Как-то воскресным днем молодая девушка отправилась без приглашения в Марли-Ле-Руа, в загородную резиденцию 74-летнего скульптора. Она решительно открыла калитку, вошла в сад, где Майоль в тот день принимал гостей. Над приглашенными высился старец с белоснежной бородой. Так началась история, старая как мир искусства, под названием «Художник и его модель». Ваятель нашел свой идеал, а его модель – учителя жизни. Дина позировала Майоле с 34 по 44 годы. Результат этого сотрудничества – сотни пастелей, полотен, рисунков, десятки монументальных бронз, среди которых шедевры – река, воздух, гора. Дина позировала и друзьям Майоля – Бонару, Дюфи, Матиссу, увидевшим в этой девушке новую Олимпию. Пришла Вторая мировая война. В те годы Майоль укрылся от мирских бурь в Монльюсе, в Пиренеях. Дина участвовала в движении сопротивления, переводила через испанскую границу еврейских беженцев. Ее дважды арестовывали, и в конечном итоге она очутилась в тюрьме Френь. Ее спас чудом от печи крематория поклонник Майоля Арно Беккер, официальный скульптор Третьего рейха. Главным делом своей жизни Дина считает основанный ей музей Майоля в доме 17 века на улице Гринель. На его создание ушло 15 лет. «Музей Майоля – это я», – подытоживает Дина. Она оставила людям памятник любви модели к мастеру, принявшей форму музея. И это пространство любви с полным правом можно назвать пространством Дины Верни.
О Дине Верни, создательнице Парижского музея Майоля, рассказывала Кира Сабгир. Радио «Свобода». 31 января 1995 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Семь часов 52 минуты в Москве. Вы слушаете Радио «Свобода». У южных берегов Испании в Кадисском заливе на морском дне хранятся сокровища на сумму в 24 миллиарда евро. Эта цифра фигурирует в докладе так называемой «Ассоциации спасения испанских галеонов». Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Считается, что в период с начала 16 до 20-х годов 19-го столетия в акватории Кадиса затонуло 720 кораблей, в том числе знаменитые галеоны, огромные корабли-крепости, которые везли грузы в Испанию из Латинской Америки. На борту 170 затонувших судов имелось золото, серебро и драгоценные камни, ведь Кадис был в свое время основными воротами в Испанию для кораблей, возвращающихся из Нового Света, рассказывает президент Испанской ассоциации спасения галеонов капитан Хуан Мануэль Грасия Минокаль. Залив Кадиса – это грандиозное кладбище затонувших кораблей. От галеонов, конечно, уже ничего не осталось. Дерево, из которого они были сделаны, давно превратилось в прах. Речь идет о хранящихся на дне драгоценных металлах и других предметах, представляющих культурно-историческую ценность. Наша ассоциация не занимается поиском морских кладов. Мы лишь собираем информацию, разрабатываем проекты поиска затонувших кораблей и предлагаем их осуществить государственным структурам. Естественно, испанские корабли тонули не только у родных берегов. Огромные богатства таят в себе, к примеру, воды Карибского моря. Здесь корабли гибли и от непогоды, и от пиратов. Именно здесь были найдены в последние десятилетия значительные клады. Так американцу Мелу Фишеру удалось поднять на поверхность золото и серебро на сумму в 400 миллионов долларов. Это богатство находилось на борту испанского корабля «Нуэстра Сеньора де Аточа», затонувшего в 1622 году у берегов Флориды. Но географ Боб Маркс сделался миллионером благодаря своим находкам на судне 17-го столетия «Нуэстра Сеньора де лас Маравильяс», которое он обнаружил в районе Багамских островов. Капитан Грасия Минокаль. В мире есть довольно много компаний, которые занимаются поисками сокровищ затонувших кораблей. Известно также, что основные богатства – золото, серебро, изумруды – находились на испанских галеонах, которые плыли из Америки в Европу. Сейчас, к примеру, ведутся споры между представителями США и колумбийцами вокруг обнаруженного у берегов Колумбии галеона Сан-Хосе. Считается, что на нем имеются ценности на сумму в миллиард долларов. Споры ведутся за право на эти сокровища. Кстати, вдоль побережья США находится тоже немало затонувших испанских кораблей. Карибское море – это второе по значению кладбище галеонов после Кадисского залива. Между тем, самый ценный из морских кладов – покоится вовсе не в этих двух известных местах на пути из Америки в Европу. Исторические документы указывают, что примерно 500 тонн золота и серебра, а также 250 тонн жемчуга и драгоценных камней оказались на дне одного из фьордов Галисии у города Виго на северо-западе Испании. Именно здесь, в 1702 году, произошло сражение между испано-французским флотом с одной стороны и англо-голландским с другой. Причиной всему была разразившаяся в то время война за испанское наследство, то есть за испанский трон. Кадис, куда обычно шли грузы из Латинской Америки, был блокирован. Поэтому 19 испанских галеонов, груженных золотом, самый богатый караван судов за всю историю, вынужден был зайти в Галисию. Здесь его и настигли англичане с голландцами, имевшие не менее 100 судов. Силы были неравными, и в конце концов испанцам пришлось сжечь и затопить собственные корабли, чтобы они не достались врагу, рассказывает капитан Хуан Мануэль Грасия Минокаль.
Мы располагаем историческими документами, которые дают нам возможность утверждать, что огромные богатства, находившиеся на кораблях, до сих пор покоятся на дне фьорда. За три столетия было предпринято немало экспедиций в попытках обнаружить эти сокровища, но большинство из них так ничего и не добилось.
Одним словом, сокровища так называемой «золотой эскадры» по-прежнему лежат на дне. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
7:57 в Москве. Виктор Черецкий. «Истории Запада и Востока». Эта программа завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А в следующие полчаса вы услышите.
Украина, Россия. Мясо-молочная война. 10 лет со дня смерти Бродского. Что скажет Владимир Путин о насущных проблемах в России?
Насущные проблемы в России. С этим связан вопрос, который задаем мы сегодня слушателям «Радио Свобода». Каковы, по вашему мнению, основные проблемы современной российской жизни? Основная проблема современной России, пишет нам Владимир из Москвы, это прежде всего сохранение народонаселения и обеспечение его социальных нужд. Но, к сожалению, нашему президенту этого понять не дано. Владимир из Москвы. Прошу сообщить в радиопередачах адрес общественной палаты несколько раз в день. Он необходим гражданам. С благодарностью госпожа Болотова. Необходимость в адресе общественной палаты, видимо, это тоже нужда современной российской жизни. И большая проблема. Борис Павлович из Новочеркасска пишет нам, проблема России – это сами россияне – в большинстве своем рабы с амбициями.
Билл Гейтс планирует построить в Турции новую силиконовую долину.
Владельцы киосков жалуются, что запрет на продажу сигарет ведет к их полному разорению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не намерен мириться с тем, что деньги пойдут на финансирование террора.
Спасательная операция в Катовицах закончена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».